Мусульманской пустыня, повторяю, это место встречи с Богом.
И здесь происходит у Иисуса встреча не с Богом, а совсем наоборот. Спрашиваю, как такое
Давайте зададим себе и такой.
А кто был свидетелем этого диалога между Иисусом и сатаной? Понятно, что не было свидетелей у этого разговора. Понятно, что евангелист и первая церковь, руками которой написано Евангелие, знали об этом разговоре только из уст самого Иисуса. Таким образом, если пойти вот по стопам тех издателей, которые печатают евангельский текст черным, там, где он от третьего лица, и красным, там, где слова самого Спасителя, чтобы подчеркнуть, что это сам Христос говорит, вот если пойти по пути таких издателей, то весь текст этого рассказа об искушении в пустыне надо напечатать красным. Этот рассказ от начала до конца нам рассказан самим Иисусом. Иисуса его приняла первая церковь, и руками первой церкви рассказ был написан для того, чтобы потом попасть в Евангелие от Матфея и в Евангелие от Луки. Мне представляете, вывод очень важный. Действительно, очень значимый. Потому что это притча, которую нам рассказывает Иисус. Поэтому, коль скоро текст этот рассказывает им самим, оказывается, не так важно. Была эта встреча физическая, вот такой, как встреча кого-нибудь из нас, двоих, или была эта встреча где-то в сознании Спасителя, в сердце Спасителя, или это рассказ, притча, который он излагает нам в свои внутренние творения. Все это входит на второй план. Важно то, что это рассказанный им от начала до конца текст. Причем обращенный каждому из нас, как всякое евангельское слово. Поэтому не нужно его представлять, как иногда на картинах более-менее современных художников, там, на рубеже 15-20 века, представляли этот разговор таким образом, что стоит Спасителя перед ним в красном плаще, наподобие Мефистофеля, когда роль его исполняет в этом порядке, стоит сатана и искушает. Я думаю, что лучшей иллюстрацией к этому евангельскому тексту будет действительно удивительная картина Крамского «Христос в пустыне». Он сидит, Спаситель, на камне, и мы видим, какая борьба идет в его сердце. Мы сейчас поймем, что действительно в этом тексте отражена огромная борьба, которую вот уже 2000 лет не может пережить церковь. Что говорит искуситель Иисус? Если ты сын Божий, скажи, чтобы эти камни сделались хлебами. Действительно, плоские светлые камни иудейской пустыни напоминают плоские лепешки. Они чисто внешне очень похожи на лепешки. А Мессия, как это мы знаем из традиции, должен устроить свой пир и пригласить на этот пир всех. Мы все участники этого пира. Этот пир – это таинство Евхаристии. Этот пир – это литургия. Но тем более этого не знают современники Иисуса, те иудеи, которые ждут Мессии. Поэтому, помня о мессианском пире, о том пире, который должен устроить Мессия, они, конечно, живя полуголодной Палестине надеется на то, что придет Бог и решит все их экономические проблемы. И даст им хлеб. Смотрите. Это самое простое решение всех вопросов. Накорми этих голодных людей. И все пойдут за тобой. Ты ведь все Бог. Ты сын Божий. Вот накорми. Дай им хлеб. Все станут твоими. Все станут объектами той веры, той религии, которую ты предлагаешь. Давай, тихо. И этот путь, Господь, этот простой, казалось, невероятно эффективный путь накормить. Нет. Не верите. Отвергая этот путь, Иисус отвечает Искусителю словами из пятой книги Ветхого Завета, из книги Второзакония, не хлебом единым жив человек, но всяким глаголом, исходящим из уст Божьих. Потом мы проанализируем с вами не только три искушения, но и три ответа. Сейчас давайте посмотрим, а что представляет собой второе искушение. Если ты, Сын Божий, бросься вниз, ибо написано, я поражу своим заповесть тебе, на руках хоть у тебя, да никогда приткнешь окан Богу твою. Это 90-й псалом. Все помнят, живые в помощи. Действительно, вот ты стоишь на крыше храма, внизу гор, полный людьми. Бросься вниз и приземлись, не влети. Все. И все пойдут за тобой. Вот это, если первое искушение хлеба, оно, в общем, тоже присутствовало в жизни исторической. Мирскими планами, верующих, а все станут твои, то второе искушение, оно станет одним из самых трудных моментов в истории церкви. Потому что сенсация навсегда человека привлекала, поражала. И поэтому, ежели мы посмотрим историю за 2000 лет, за 2000 лет, мы увидим, что многократно отдельные персонажи в истории церкви пытались поразить своих современников какими-то подделанными чудесами или, скажем, подделанными мощами. Если посмотреть отношение к православию, к останкам святым, святых, то мы увидим, что нигде не говорится о том, что святой должен сохраниться нетленным. Вот нет такого утверждения в богословии. Вот до 17 века. Только в 17 веке начинает педалироваться эта мысль. Потому что святой, несомненно, не должен сгореть, а должен сохраниться цельным. Вот под воздействием этой мысли все российские монастыри к концу 19 века оказались заполненными раковыми останками святых, где очень часто место подлинных останков находилось в группе из папье-маше. Ну, все хорошо. Простые люди поклонялись этим гробам, так же, как мы теперь лобызаем останки преподобного Сергия, свидетеля Алексия или других святых, которые находятся в наш храм, их остатки. Вот так вот лобызали эти гробы, но очень часто, зная, что там святой лежит цель. Настал день революции. Люди начали вскрывать гробницы святых, причем руками священнослужителей. Сами достаточно поступали гуманно, не касались останков, а заставляли духовенство открывать крышки гробниц, вынимать святых, и он ужас. Сами настоятели монастырей были вынуждены признать, что вместо святого лежит там. Конечно, после такого рода публичных мероприятий очень многие люди отшатнулись от церкви. Я думаю, своим для нас вам это было бы очень страшное искушение. Мы подумали, что там святой, там родился. Как можно ходить в такую церковь, которая так вульгарно пытается привлечь к себе верующих? Вот был такой исторический факт, когда церковь историческая не сумела сказать «нет» второму искушению, она тем самым обрекла себя на черный день, на страшный день своей истории. Еще страшнее последнее, третье искушение, когда говорит искуситель. Все это, показывая весь мир Спаситель, я отдам тебе, если ты падший, поклонишься мне. Здесь речь идет о мирской власти и о конкордате с мирской властью, если так можно говорить. Конечно, очень удобно церкви, когда она находится под опекой мирской власти, когда она отчасти финансируется мирской властью, когда ее опекают, оберегают, когда она не находится в том положении, в каком была церковь в советское время, когда она находится в таком привилегированном местном положении, когда ее положение отличается от положения других религий, когда быть православным – это хорошо, а быть мусульманином – это так себе, а быть евреем – совсем даже плохо. Вот так было в царской армии. Ну и к чему это приводить, такое положение? К тому, что, во-первых, люди крестились только по одной причине. Ради карьерных соображений. Потому что ни у кого не спрашивают, веришь ты в Бога или нет. Горит твое сердце любовью к Спасителю. Или спрашивали справку о крещении. Если человек представлял справку о крещении, то все ограничения с него снимались. Его могли взять на работу, там, так далее. Он мог поселяться в любом городе Российской империи, а, как известно, евреи не разрешалось жить в целых областях, в больших городах, принимали справку о крещении, все, все ограничения с тебя снимались. Это очень страшно, понимаете? Потому что такой подход, он плодил формальных христиан. Или как Мусин говорил еще в 4 веке, номинальных христиан. Когда при императоре Феодосии церковь была объявлена государственной, то все вчерашние язычники, для того, чтобы не потерять свое место в жизни, тут же стали христианами. И таким образом, вчерашняя мученическая церковь, наполненные верующими людьми, стала они аморфной церковью Византийской империи, которую наполняли люди и верующие, и полуверующие, и суеверные, и просто неверующие, но крестившиеся исключительно для удобства, для того, чтобы получить те льготы, которые имели христиане, вернее, для того, чтобы не попасть в число дискриминированных. Вот насколько страшно стоит церковь с мирской властью, наполняя сразу церковь посторонними людьми, которые не по зову сердца, а из соображений удобства сюда приходят. Так же, как было страшно, когда в прежние времена спрашивали справочку об исповеди у тех, кто работал на государственной службе. Было приносить документ, что ты был на них. Это по-настоящему страшно. Дело наших взаимоотношений с Богом, но никак не наших взаимоотношений с начальством. Менее страшно, когда сегодня в православных гимназиях у ребеночка спрашивают родителей, в какую церковь ходят они, часто ли причащаются, кто их духовный отец, и так далее. форме одним близким человеком, другому, либо вот у такого монолога, когда дает лежит Евангелие и Христа. Наистину. И больше нигде. Это страшно, когда в документах такая фигурирует запись, как принадлежность к той или иной религии. Это страшно, когда об этом спрашивают в школе или еще в каком-любом другом официальном учреждении. Так же, как чудовищно страшно был закон, принятый Верховным Советом и затем подписанный, с позволения сказать, президентом Русским, когда православные церкви давались права государственные, а остальные религии объявлялись дискриминированными в российском государстве. Это был самый такой страшный антиправославный закон. Да? Когда он был обсуждался, когда его проталкивали, там лоббировали разные люди, тогда я сразу же сказал, сам вот причем, что это самый антиправославный закон в истории России. Потому что он чисто таким механическим путем давал православию возможность действовать, давал православию власть. Это страшно по-настоящему, это чудовище, это не укладывается ни в какие рамки. Так вот, причем продавливали этот закон, как что люди в основном неверующие, ну или такие простодушные верующие люди, которые просто не понимают люди. Вот это вот как раз и есть третье искушение Спасителя. Искушение мирской власти. Действительно, все это делает жизнь церкви значительно более удобной. Значительно удобно жить в таких случаях, когда в таких условиях, когда тебе покровительствует власть. Не нужно ничего бояться, тут не нужно ничего страшиться. Здесь как-то все сделано за тебя. Но тогда происходит самое главное смерть церкви. Приход в нее перестает быть обусловлен только одним – потребностью глубокой внутренней, потребностью сердца, потребностью, идущей из глубин нашего сердца. Это единственная причина, по которой мы должны приходить в церковь. Поэтому этот путь Спаситель отвергает. Причем отвергает его последний. Потому что, ну, что касается искушения хлебом, это как-то понятно. Подкуп – это такая вещь, на которую, в общем, люди более-менее грамотные никогда не идут. Спаситель отвергает и второй путь – искушение сенсации. Потому что, в общем, тоже будем понятно, что это дешевка. Вот последнее искушение, оно оказывается наиболее тонким, наиболее опасным, наиболее страшным. И историческая церковь в крайне редких случаях не избегайте. Знаете, в большинстве стран, это касается и сегодняшних вот стран, освободившихся из под коммунизма, и Польши, и Венгрии, и Эстонии, и Латвии, и Литвы, везде церковь, где католическая, где лютеранская, у нас православная, начинают претендовать на роль государства. В каждом случае это становится действительно самоубийством вот данной вот исторической. Я не говорю о церкви Христовой, а вот данной исторической церкви, от которой люди тут же отшатываются. А если мы посмотрим прошлое России, то очень мало приличных людей ходили в церковь. В церковь ходили простые люди, самые простые люди, которые жили как бы вне всего этого, понимаете, которые ни газет не читали, ни Пушкина, ни Лермонтова, ни Льва Толстого, ни Достоевского. Ну вот они жили в деревнях, они трудились, Богу молились, и все, что делалось вне их деревни, за ее пределами, их не волновало. Вот они были людьми верующими, в силу того, что как-то Господь их спас от культуры, спас от образованности, спас от слишком больших знаний о том, что их окружает. Вот в силу этой такой первобытной подлинности своей, они сумели сохранить веру. Они ходили в церковь, они любили Бога, они чувствовали себя в церкви Бога. И очень небольшое число людей, которые понимали, что все это пена, что вся эта вот огосударственность церкви – это пена. Но таких людей было было ничтожно мало, которые это понимали. Так же, как ничтожно мало было среди католиков таких людей в 19 веке. Потому что посмотрите историю культуры европейской. Почти никто из французов, там, итальянцев, немцев, католического происхождения, почти никто в церковь не ходил. В церковь ходили либо простые люди, либо очень немногие, кто сумел прорваться через вот эту вот мерзкую пену от государственной церкви, которая действительно делалась каким-то органом государства. А никто из нормальных людей, из интеллигентов, писателей, поэтов, художников, композиторов, профессоров и так далее, в церковь не ходил. Ни в России, ни во Франции, ни где более. Все так и говорили, я в церковь был 3 раза в жизни, когда меня крестили, когда меня крестился, и 3-й раз пойду, когда меня будут отбивать ногами. Вы понимаете, такое было отношение. Именно по этой причине. Потому что она была огосударствленной. Потому что она была чисто государственным механизмом. Ну и, конечно, в церковь ходили люди, всегда придерживающиеся таких реакционных взглядов. Крайне правы, как французы, итальянцы, как и русские, тоже. В Европе все стало меняться уже давно. В Европе появились действительно верующие люди среди поэтов, художников, композиторов. Вот они сумели прорваться сквозь эту пелену к Богу. У нас это происходит только сейчас. Потому что начался этот процесс в начале века, когда действительно интеллигенция пошла в церковь, когда поняла интеллигенция, вот такие люди, как Николай Александрович Бердяев, а до него Владимир Сергеевич Соловьев, поняли, что церковь – это вот та земная, которая так отягощена связями с государством, которой поручено священнику, если он на исповеди узнает своего прихожанина, что тот что-то замышляет против государства, донести, которая выдает справочки о том, кто был, а кто не был на исповеди, которая делит людей на черных и белых, на православных и не православных, что это только земная организация, что на самом деле Церковь Христова и ворота Адама ее не одолеют, что на самом деле Церковь нас ждут не те или иные установления, а сам Христос, и что вся эта мерзость не может запачкать Евхаристию. Да вот начали понимать люди в начале 20 века в России. Но потом наступила революция, и теперь этот процесс возобновился. Знаете, вот нам сегодня очень важно понять, что какую бы политику не проводили те или иные околоцерковные организации, церковь Христова этому не имеет никакого отношения. Конечно, очень страшно иной раз читать на страницах православных тайн именно призывы к тому, что в России там нужно сильное государство, некое государство, которое будет называться Россией для русских, где православие будет государственной религии, и надо, чтобы каждому полку был батюшка вместо полит рука, и лучше, чтобы это были бывшие политруки, в которых могут есть работа на семье, там и так далее, ну я несколько обрубляю, в общем, вы все знаете, что это все печатается во многих наших газетах. Так вот такого рода железобетонные установки, или когда там ко мне подходит женщина, которая всю жизнь преподавала марксизм-ленинизм, со своей программой по истории культуры русской, и говорит, что здесь все с позиции Русской Православной Церкви. Вот, ну там же есть, безусловно, смещено цитатами из Феофана Затворника, Игнатия Брянчанинова, еще там каких-то церковных писателей. Ну все, каким было, таким осталось. Но внешне все прилажено под православие. Вот, конечно, на самом деле мы должны понять, что к православию это никакого отношения не имеет. И тогда нам станет гораздо меньше. Это не может, что эта вся грязь, она не может запачкать православие. Хотя, конечно, это наша непережитая еще борьба с третьим искушением Спасителя. так легче, так проще. Но в тот момент, когда православие или любая другая религия становится государственной, она перестает быть религией. Это взаимоисключающее понятие государственное и религия. Потому что церковь нас приводит только одно – сердце. Понимаете? А сердце мне прикажет. Я знаю, знаете, очень много замечательных людей, удивительных, кристальной чистоты и неверующих. Молчите в сердце, и все. Молчите все. И может быть человек, обремененный всеми верами, и верующий. Он говорит, что все. Поэтому не видел, превратить во что-то такое государственное, диалоги, невозможно. Это просто невозможно. Она будет либо религией, либо государством. Одно с другим не соединяется. Значит, если мы это запомним, то нам будет много легче. Потому что тогда мы будем понимать, что все, что сейчас иногда происходит, через включается и так далее. Или когда, например, государство собирается восстанавливать храм Христа Спасителя, то это тоже замечательная вещь, это храм Христа Спасителя. Но при чем тут государство? Опять, оно ни при чем, понимаете, в какой стати деньги неверующих людей должны тратиться на восстановление храма Христа Спасителя. Как-то грубое нарушение принципа свободы совести. Вот. Тем более, что не эти люди разрушили. Я понимаю, что если бы были кто разрушил храм Христа Спасителя, ну, с тех пор бы был взять штраф. Как, например, я пропил в столовой тарелку, меня взяли ее стоить, потому что я ее разбил. Вот если бы были неверующие, никакого отношения к церкви не имеющие, ну, вот так кто-нибудь придет здесь, она что-нибудь сделает, он пусть не в любом другом храме. Его задержит милиционер, скажет, а, какой-то человек сделал то-то. И после этого по этому акту он заплатит. Это совершенно естественно. Но когда просто неизвестно почему людей, которые к Богу не имеют отношения к своей вере, заставляют на это давать, это абсолютно непонятно. Это абсурдно. Единственное, чему может это послужить, это отвратить от меня. На самом деле нет людей неверующих, а есть люди пока не верующие. Еще не верующие. А вот такой вот шаг может как раз этих людей отвратить. Вот. Поэтому нужно в этом случае серьезно задуматься. Не случайно рассказ об этом искушении в самом начале Евангелия. Не случайно даже те, кто не дойдут до Нагорной проповеди, и долго успеют прочитать этот рассказ. В течение первого часа чтения евангельского текста напекаешься на эту потрясающую, действительно, повесть, в которой каждое слово чрезвычайно важно, остро и нужно. Представьте, все три объекта взяты из одной еврейской книги, из второзакона. А это первая из Библии, пятая из Библии по порядку, но первая из библейских, где говорится о том, что Бог любит нас. Потому что об этом нет ничего, что Бог любит нас. Ни в Бытии, ни в Исходе, ни в книге Левит, ни в числах. Первый раз об этом сказано в 4 главе Второзакония. Нам кажется, что это, в общем, вещь достаточно тривиальная, что каждый ребенок мало знает о том, что Господь нас любит, потому что мы христиане, мы взираем на крест Христов, и с раннего детства еще не знаю богословия, вообще не знаю, что книга такая есть в Библии. В общем, ребенок в христианской семье об этом узнает, что Бог нас любит. Но в Библии об этом не случайно первый раз говорится отнюдь не на первой странице, а к концу пятикнижия, последней его книги. Это истина, до которой надо дойти, которая не так просто входит в наш мир. Так вот, именно из этой книги, где говорится о том, что Бог любит нас, именно из этой книги
где опять первый раз в Библии говорится о том, что Бога надо искать, и что Бога надо искать всем сердцем, взял ответ Спасителя на все три искушения. И таким образом, как бы на все три искушения, ответ дается двух понятий. Сердце и любовь. Без сердца нет веры. Без сердца нет религии. Без сердца нет христианства. Без задействованное сердце. И без любви. То же самое. Нет веры, нет религии. Наше нет христианства, нет вопроса. Это вот запомните обязательно, что такие два понятия, как поиски Бога сердца и любовь Божья к нам, входят в Библию далеко не сразу. Это пятый в последней книге закона, как бы под конец закона. И именно из этой книги берет Иисус ответы искусительные на все три искусительные вопросы. Сердце горящее любовь, сердце наполненное любовью. Другого ответа нет. По-другому, чем Евангелие от Матфея рассказывает об искушении свиньи, от дьявола, Евангелие от Луки. Там переставлены искушения места. Первое – это хлеб. Второе стоит вторым, вернее, стоит третье, последнее искушение – слава, мирской власти. И на третьем месте стоит искушение сенсации в Иерусалиме. Как это в рассказе этого евангелиста Луки, Иисус заканчивает тем, что оказывается в Иерусалиме. Потому что все, что происходит в Евангелии дальше, происходит в основном в Иерусалиме. Причем не просто в Иерусалиме, а в храме. А именно храм играет огромную роль как раз в Евангелии от Луки. Значит, здесь на третье место вынесено второе. В рассказе этого Евангелия от Луки, для того, чтобы закончить этот рассказ в храме, который, повторяю, происходит в именно Евангелии от Луки очень много. Вкратце упоминается о искушении от Лукава в Евангелии от Марка. Буквально в двух фразах, если не в одной, даже в фразе. Немедленно после того Дух ведет его в пустыню, и был он там в пустыне 40 дней, искушаемый сатаной, и был со зверями, и ангелы служили ему. Вот из того, что мы не знаем об искушении из Матфея и Луки, у Марка, несмотря на предельную краткость этого даже не рассказа, а упоминания об искушении, есть все-таки один неизвестный из Матфея и Луки момент. И был со зверями. Что это значит? Как истолковать? Это замечательно. И был со зверями. Для этого, чтобы понять место, надо открыть Евангелие, надо открыть ветхозаветное Евангелие. Как иногда говорят, иными словами, пророческий Исаия. Вот так. В Исаии говорится о Мессии. В том времени, когда придет он, тогда волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с козлем, и теленок, и молодой лев, и волк будут вместе, и малое дитя будет водить их, и корова будет пастись с медведицей, и детеныши их будут лежать вместе. И лев, как волк, будет есть солому, и младенец будет играть над норою аспида, и дитя протянет руку свою на гнездо змеи. Вот это вот картина, когда младенец будет играть над норою аспида, когда медвежата будут пастись вместе с телятами, когда барс будет рядом с козленком, с
А волк с ягненком действительно потрясающе нарисованная пророческая Исаия, она, конечно, имеется в виду здесь, в первой главе Евангелия от Марка. И был созвучен. Обстановка такая, как здесь в пророчестве. Надо сказать, что это место глубочайшим образом поразило греческих и римских писателей. Мало кто прошел мимо него, мимо картины той гармонии, которая наступит в мире с приходом Мессии. Гармонии, которая распространится не только на разумную человеческую, но и на неразумную звериную природу. А мы знаем из опыта церкви, что когда Бог входит в жизнь людей, тогда действительно дикие животные становятся как бы домашними. Все знали о медведе, который приходил к преподобному Серафиму, о льве, который приходил к преподобному Герасиму на Иордане, и о волке из Купера, который был Симеоном святым Франциском. То есть вот это вот свидетельство, исходящее из христианского слова преподобный Герасим, из русской глубинки преподобный Серафим и из Италии святой Франциск, совершенно разные люди, друг от друга, в общем, практически не знавшие люди. То есть, конечно, преподобный Серафим знал о том, что жил когда-то на этом свете преподобный Герасим, но ни он не знал Франциска, ни Франциск, естественно, не знал его. Они пережили один и тот же опыт. В силу их христоносности дикая природа этих животных уступила перед тем светом Христом, который на них сходил. Ну и можно эти примеры наверняка умножить разными другими свидетельствами, в общем, вполне надежными достоверными. Вот на этот момент, как всегда, указывает Евангелие от Марка, повторяю, очень краткое и при этом очень яркое. Краткое, но яркое. Кончили 40 дней поста, ответил Иисус на 3 искусительные вопроса, вырос по-человечески, человеческой своей природе, и укрепился за эти 40 дней. Это ответ, кстати говоря, не на наш вопрос о посте. Пост должен не ослабить, а укрепить человека. И если после поста мы приходим к Пасхе ослабленным, это было что-то другое. Значит, это было не Бог. Вот критерий. Евангельский критерий. Да, конечно, после достигает кушения. Но вот в конце концов нас укрепить. А очень часто это не бывает. Почему? Вот возвращаясь к людям, Иисус поселяется в Капернауме, в галерее языческой, как подчеркивает Евангелие, среди язычников, и начинает свою проповедь. С того времени Иисус начал проповедовать и говорить: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небес». Кто его именно с этого? Слово «покайтесь» начал предтеча. Теперь слово «покайтесь» становится первым и, быть может, самым главным словом проповеди Иисуса. Стоит вопрос. А что такое покаяние? Потому что мы очень часто не знаем, что это такое. Нам очень часто кажется, что покаяние – это не то, что мы знаем. Это значит признать свои грехи, покайтесь, да, значит, расскажите о том, какие вы плохие. Мы очень часто приходим, да, и этого на исповедь, рассказываем священнику. Потом, что вы наделали? Потом проходит 2-3 недели, мы приходим и рассказываем о том же самом. И это значит, что покаяние наше не состоялось. Потому что действительно сегодня в русском языке слово «покаяние» ничего не значит. Кроме того, что мы вкладываем в это слово. А в иврите слово «тшува» значит что-то очень простое. Это поворот от глагола «поворачивать». Как мы читаем в молитве, совершая таинственное покаяние, и вспоминая о том, что Господь не хочет смерти грешника, но еже обратитесь ему и живу быть. Что значит это славянское «обратитесь»? Повернуть. То есть остановиться на той дороге, по которой он шел от Бога, повернуть и пойти к Богу. Вот это и есть покаяние, и ничего больше. Покаяние – это поворот. Мы шли по дороге от Бога, мы повернули и пошли к Богу. Вот к чему призывает Иисус. Иисус не говорит «посыпьте голову пеплом», не говорит «раздирайте свои одежды», «плачьте», «рыдайте», «рассказывайте о том, какие вы плохие». Иисус говорит «остановитесь и повернитесь». Вы шли от Бога, идите к Богу. Вот это образ дороги, такой евангельский. Образ пути. Остановиться, повернуть. Когда мы приходим к таинству покаяния, это и есть наша остановка. И вот дальше, после этой остановки, очень важно повернуть. Очень важно пойти к Богу. Поэтому мне кажется, что разумнее было бы называть, слово «поворот», «обращение», тем более оно есть в нашей церковной традиции, в славянском языке, есть это слово удивительное, потрясающее «обращение», «поворот», таинство «поворота», таинство «обращения», таинство, когда мы останавливаемся на нашей ведущей любовной дороге для того, чтобы пойти, куда нас зовет. Вот момент тоже, на который надо обратить очень большое внимание. Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небес. Очень важно, наверное, и в это слово «приблизилось» вдуматься. Потому что оно напоминает о молитве «Отче наш», когда мы говорим «да приидет». Да приидет Царствие. Приблизилось. Что может приблизиться? То, что уже есть. Поезд приблизился. Так, поезд, который уже есть, приблизился. Понимаете? Приблизился. Человек приблизился. Человек. Это не значит, что он родился. Или еще должен родиться. Это значит, что он подошел, приблизился. Вот в каком смысле употребляется? Да придет, он придет 10 часов, там, поле человека, кровь, что угодно. Значит, он уже есть. И таким образом слова приблизилось к Царству Небесному. Господь говорит нам, причем прямо говорит нам о том, что Царство Небесное уже есть. Вот для иудея Царство Небесное – это будущее человечество. Это же не христиане, не евангелие, не спаситель выдумали такое выражение на путях. Это выражение, знакомое всем современникам Иисуса, знакомое им в рамках их ветхозаветной религии. Но только для них это далекое будущее человечества. А для нас это его сегодняшний день. Оно уже здесь.
Но только наша задача его увидеть. Понять, что оно приблизилось. Понять, что оно уже среди нас.
Там Евангелие от Луки есть такое место, когда Спаситель говорит, не придет Царство Небесное приметным образом. И не скажет, вот там или вот здесь. Ибо Царство Небесное энтос, вот,
что значит среди вас. Всегда приводит, приведено внутри вас.
На самом деле внутри, ну как внутри церкви. Не внутри вот меня одного, а внутри вас всех. Понимаете? Василий не говорит, Царство Небесное внутри тебя. Не всегда, где внутри. Как мы не думаем, ну, Бог внутри, Бог внутри.
Нет.
Среди, там, где двое или трое собраны во имя мое, там и я среди вас. Среди вас, Царство Небесное, между вами. Как мать Тереза говорит, Бог являет себя в том, как ты относишься ко мне, как я отношусь к тебе, к нему, к еще кому-то. Вот, через это отношение наше проявляется. Бог проявляется. Оно уже здесь, но оно не видно. Оно уже здесь, и оно имеет своих граждан, волю граждан. Преподобный Серафим, преподобный Сергий, святитель Николай, Александр Невский, все святки. То есть, вот это очень важно понять. И очень часто мы, я говорю, а здесь присутствующие, и даже не о христианах России сегодняшнего дня, а вообще вот мы, христиане, и особенно христиане Востока, считаем царство будущим человечеством. Царство на самом деле настоящее человечество, но только не всем видное, не всем заметное, не всем приметное. Не случайно же во время Луки, совершая такие Евхаристии, мы читаем молитву, достойно и правильно есть опеть тебя, благословить тебя, благодарить и благодарим Господа за то, что Он нам даровал еси царство Твое будущее, что Ты уже даровал нам царство Твое будущее. Смотрите, будущее становится настоящим христианством. Будущее входит в жизнь, становится реальным. Царство, которое казалось будущим для Иудея, которое было будущим в рамках Ветхого Завета, стало настоящим сегодня. Поэтому для того, чтобы попасть в Царство Небесное, совсем не надо безумить. Вульгарная точка зрения. Это средневековая. Она тоже объясняется социальными причинами появления этой точки зрения. Ну, как-то надо было людей утешить, как, когда им очень плохо живут, то им говорили, у тебя здесь плохо, ну, там это будет хорошо. Вот. А, но это чисто средневековый приход из средневековой культуры к Богу и Спасителю. К тому, во что мы верим, не имеющие отношения. Царство мы входим уже здесь. Только другое дело, что там это станет ясно. Там одни просияют, а другие будут ждать молитвы Но уже здесь мы вводим к Царству. Оно уже приблизилось. Оно уже входит в нашу жизнь. Теперь только наша задача заключается в том, чтобы входить в Него и вести в Него других. Потому что оно действительно внутри меня, внутри нас, там, где мы все, как бы по-французски, очень хорошо это внутри может быть передано, либо «ordre d'antenne», что значит именно внутри чего, внутри помещения, внутри сосуда, или «парни среди». Так вот, в современных переводах Евангелия там всегда говорится о том, что «voyons de Dieu» и «voyons de Dieu» – «et parmi», спасибо, «et parmi», «среди вас». Вот. Ну и надо сказать, что в переводе Священного Писания Нового Завета сделано в Иоанна, там тоже, конечно, среди вас, там, известно, среди вас. Это современный английский перевод. Хорошо. Это тоже действительно очень важное место, как бы изменяющее все акценты, изменяющее во многом наше понимание глаголь есть. Но это царство, которое уже проповедуется, это царство, которое уже среди нас. Что происходит? впадает в тьму и умрет. И пополни его темницы, Спаситель говорит, Иоанна Иоанна, глава 11, стих 12. От дней Иоанна Крестителя домине, и надо понять, что это домине, адресовано всякому, кто слышит Евангелие с этого места, человеку сегодняшнего дня, домине, Царство Небесное, дальше по синодальному периоду. Силой берется, и употребляющие усилия восхищают его. Ну, делайте со мной, что хотите, режьте, жгите, плевайте. Я не знаю, что значит эти слова. Царство Небесное силу берется и употребляющие усилия восхищают его. Я не знаю. Это бессмыслица. Ну, бывает так. Я знаю только другое. Что вот это вот выражение силой берется. И очень часто у нас любят на него ссылаться, говорят, что нужно усилия, чтобы войти в Царство Небесное. Нужно изучать так многое, скажем, славянский язык, изучать на университетском уровне, чтобы понять, что Евангелие написано, читаете, что как в молитве говорится. Ну, я с трудом все представляю, как простой человек, который пас землю с восхода до заката, может это все изучить. Я понимаю, что московская интеллигенция в состоянии изучить славянский язык для здесь сидящих людей, это не представляет никаких трудностей. Это понятно. Мы живем в Москве, мы заняты все-таки не тяжелым, изнуряющим физическим трудом, земледельцем, шахтером или рабочим, который удобный ремонтер стоит в течение всей смены. Ну, поэтому у нас есть возможность изучать славянский язык. Но у того, кто занят таким тяжелым, изнурительным физическим трудом, такой возможности безусловно нет. Понятно. А церковь, она все-таки создана Господом нашим не для московской интеллигенции, она создана для всех и каждого, для самых разных людей, и все в ней равны. По этой причине, конечно, говоришь, как некоторые говорят, очень уважаемые люди, надо изучать, вот давайте изучайте, тогда поймете. Конечно, нельзя, совершенно ясно. Значит, этот текст, там, причем там по-гречески, привел глагол «биаш». «Биаш». Пиатус значит только одно, изнасиловать. Изнасиловать. Значит, там говорится, Царство Небесное подвергается насилию. Ну, понятно, я антарктически схватили, посадили в тюрьму. Значит, Царство Небесное подвергается насилию. И не только антарктически. А мы знаем, сколько мучеников потом будут хватать, казнить, убивать, распинать, топить в воде, топить в раскаленном металле и так далее. Вот это все и значит, Царство Небесное подвергается насилию, разрушается миром секулярным, враждебным Богу миром, разрушается. И дальше, и вот эти вот разбойники разграбляют его, разрушают его. Значит, Христос в этих словах там совсем не говорит о том, что мы должны усилия предпринимать, чтобы входить в Царство Небесное. Наверное, мы должны предпринимать это усилие. Но здесь, в этом Евангелии, речь идет совсем о другом. Здесь речь идет о том, что как только Царство Небесное становится хоть сколько-то известно через людей, которые возвещают его приближение, их тут же хватают, тут же над ним начинается насилие. Вот ответ на это конец, на который можно ответить. Как только царство становится слышно, как только признаки его становятся видны, так начинается насилие. И один пример самый разный можно приводить. Начиная от Христа Христова и смерти Иоанна Предтечи до мучеников сегодняшнего дня. Причем там мучеников иногда не видных даже нашему слову, как скажем, таким невидным нашему слову мучеником был преподобный Серафим. Почему? Ну смотрите, преподобный Серафим, которого мы так любим, который так удивительно нам передает свет Христов, такой духорос, такой светорос, такой замечательный, яркий, удивительный святой. А ведь он за всю свою жизнь даже крестика вот такого не получил. Это понимаете? Вы это понимаете? Или нет? Кто всю жизнь преследовался церковными властями? Вот это надо понять. И надо понять, что царская Россия это совсем не был какой-то пирог с поленьем. Что это было ужасное, страшное, безбожное государство. Чудовищно безбожное государство. Одно из самых безбожных государств на Земле. Именно по той причине, что оно не из первого, второго искушения, третьего искушения Спасителя, именно потому, что оно пошло по линии государства христианства и по линии грубейших подмен религии сердца внешними формами. Это страшно, страшно на самом деле, что такой святой, ну то, что сам его не лишил. Вот единственное, чем они сделали с преподобным Серафимом, это его не лишили сам. Все остальное с ним было сделано, что можно сделать священник. То есть как только могли, так и сделали. Вот это надо понять. Вот это надо понять. И вот поэтому так страшно, когда мы, нам кажется, что 19 век это золотой век в истории русского православия. Что 19 век это то, форму чего надо непременно возвратиться, форму чего непременно надо стремиться, и что может вообще избавить Россию от всех бед, от всех слов и так далее. Это грубейшая ошибка. Ну что никто из нас не жил в 19 веке. А те, кто жили, а я застал много людей, кто жили в 19 веке, и все эти люди действительно после революции в тюрьму попали, там кто по 20, кто по 30 лет, кто еще больше просидел в тюрьму. Но все равно все говорят, конечно, ужасная вещь советская власть, конечно, трудно придумать хуже. Но в общем и царское время потом. Я не знал ни одного человека, а я вырос среди людей из бывших, как тогда говорили. Кто бы говорил о царице хорошо. Понимаете? А вот это вот это название. И эта государственная церковь со скавлением тоже была страшна. У меня один батюшка был у скавления, то лицо по постановлению, говорил, ужасно, он, конечно, с советской властью, мученичество пришло в нашу жизнь. Мы все оказались вне закона. Это вместе с тем для церкви это было во многом полезно. Потому что мы оказались сами по себе, мы оказались независимы. После этого мы смогли Богу слушать, а не решить. Понимаете, это же страшно, что здание 12 коллегий, министерство все-таки, правительство, и одно из министерств по делам религии. Религия была сведена на уровень одного из министерств. Петровская. Это уже началось до Петровской времен князя Василия Темного. Не было прежде там времена Петрова. Началось было примерно с середины 15 века. Такое государствление религии, которое вот, и привело к трагедии русского православия. Потому что действительно в конце 19 века было стыдно православным человеком. Либо самые простые люди сохраняли веру, которые жили не всего этого, либо вот люди, которые сумели через все это продраться к Богу, через эти ряды проволочных заграждений, ряды этого вопиющего безобразия, прорваться к Богу и почувствовать Бога. И вот как вы там видите, обо всем этом уже сказано в Евангелии. От имени Нарбетич и до ныне, до сегодняшнего дня, Царство Небесное подвергается насилию и разрушает, разграбляет, как грабитель, как падающий, так по-гречески, его, эти грабители. Обложено со всех сторон, и чем ярче оно проявляет себя, тем наиболее дерзко действуют эти грабители, разрушают его, когда он под себя среди людей являет. Это один из каких-то из основных моментов христианства. Конечно, когда-то один из времени на вопрос о том, гонима ли церковь в Советском Союзе за обвинение иностранных журналистов, ответил словами: церковь всегда гонима. Вот. Вопрос был такой очень сформулированный, ответ был очень дипломатический. Случайно человек очень во факультет в прежние времена, но он на самом деле ответил то, как есть. Церковь действительно всегда гонима. Вот таков этот феномен. Вот такова ее природа. Если не с той, то с другой стороны. Если не в форме реальных таких гонений, заметных, невооруженных глаз, то в какой-то изощренной форме. А это, наверное, еще. И вот сказал ученикам о том, что Царство Небесное уже здесь, что оно уже есть, что оно уже не составляет мечты о далеком будущем, а что оно уже среди нас. Потому что действительно, повторяю, евреи знают это понятие Царство Небесное. Но они думают о том, что это будет когда будущее. А для нас это будущее уже давно. Спаситель призывает учеников. Первое, что он делает, он собирает вокруг себя учеников. Увидел его братья, Симона, называемого Петро, и Андрея, закидывающих сети в море, и говорит им: идите за мной, и я сделаю вас главцами человека. Идите за мной, и я сделаю вас главцами человека. Там даже, можно так дословно, если ты говоришь, рыболовный человек. И вы будете как рыболов, вытаскивать воду, рыбу из воды, людей водить. Сетями, ручки, все. Ну и надо сказать, что это выражение потом, уже по прошествии многих веков, начиная, например, с 18 века, очень полюбилось атеистам. Они говорили: вот попы, они ловцы человека, они заманивают свои сети, там, и так далее. Газеты «Правда» и другие издания очень полюбили это выражение «ловцы человека». Потому что действительно вот в нем заложено что-то такое. Ловить ведь это значит нехорошее. Но это если на бытовом языке. А на евангельском, на библейском языке это значит что-то немного другое. Дело в том, что вода это символ смерти. Вспомните 129-й псалом. Из глубины возьма к тебе, Господи. Господи, услыши глас мой. Да будут уши мои внемлющие, твои внемлющие глас умоления моего. Из глубины откуда? Из глубины воды. Вода меня топит, я утопаю, и из глубин этих водных взываю к тебе. Или в другом псалме. Спаси меня, Боже, я как не должен воды, задуши меня. У глебов к тебе не глубины, и несть постоянно. Придет по глубине морские, и буря потопила. Буря засасывает человека, вода засасывает человека. Я утопаю. Вода — это смерть. Человечество — эпоха спасителя. Вот человечество на рубеже нашей эры, оно действительно живет разъедаемое чудовищным страхом перед смертью. Такого страха перед смертью, какой был во времена, когда начал Спаситель свою проповедь, еще не знал человечество. Потому что, да, боялись смерти гомеровские герои. Потом, как прошел страх перед смертью, во времена расцвета греческого полиса, тогда как-то греки слишком любили свои полисы для того, чтобы бояться смерти. Они знали, что я умру, а полис останется, это их держава. Потом, когда начал распадаться греческий полис, вновь возвратился в страх перед смертью. Но вот ту эпоху, когда Спаситель начал свою проповедь, этот страх достиг апогея. Этот страх, в общем, парализовал античное общество, античную культуру. Это, скажем, возьмите поэзию Горация. Потрясающий, удивительный поэт. Один из лучших поэтов истории. И масса удивительных стихов. И человек тонкости потрясающий психологический. Не знаю, это самый упоительный поэт в истории человечества. Но главное, и, быть может, единственная тема его поэзии – это чудовищный страх перед смертью. Страх перед смертью, который полностью парализует жизнь. Вы посмотрите еще раз, почитайте. Мальчик – это как бы движущая сила жизни, когда страх перед смертью. И вот приходит Христос и каким-то образом избавляет людей от этого страха. Потому что, когда читаешь акты мученика, отчет о допросах первых мучеников, то поражаешься только одним одного обстоятельства. Повторяю, главным образом одного обстоятельства, что эти вот римские чиновники, которые допрашивают, не могут понять, почему он, этот человек, не боится умереть. Вот этот римский чиновник, это видно из протокола, что это добрый по-своему, циничный, симпатичный человек, который ни во что не верит. И он всячески, допрашивая мученика, ему говорит, ты же понимаешь, что я сейчас умный, я прекрасно понимаю, что Юпитер, это все. Ну, что тебе стоит бросить два зернышка на алтарь, полить маслом и подсечь? После этого иди с миром, и ты будешь жить, и моя совесть будет спокойна. Ну, с какой стати мне тебя казнить? И за какой чепухи? Боюсь я тебя казнить. Ну, зачем мне на свою совесть это брать? А он закон велит. И вот он не может понять, кто он химический. И чего он? Причем? Не может понять людей. А он не боится. Что-то такое ему дал Христос, из-за чего он не боится. И мы, конечно, в той степени христиан, какой мы не боимся иметь. Я только хочу подчеркнуть одно, что очень часто мы понимаем отсутствие страха перед смертью таким образом, что не боимся смерти наших родственников, наших близких. Это никакого отношения к страху перед смертью не имеет. Это боль за наших близких. Поэтому страх перед смертью преодолевается только когда не боишься своей смерти. Вот это и значит не бояться смерти. Чужой смерти, конечно, надо бояться, потому что в противном случае мы это, то, что мы исповедуем, называется словом христианства, другим словом, эгоизм и так далее. Вот. Так вот это запомните. Но вот что ты там этого моря воды, которая символизируется, избавь, спас. Вот какой здесь образ рыболова, который вытаскивает человека из моря смерти, спасает от страха перед смертью. И ничего больше. Есть, правда, еще одно место у Платона, там Платон говорит о том, когда мы увидим подлинное небо, или если бы мы увидели подлинное небо и подлинную землю, то мы бы ничего в ней не поняли. Мы бы не поняли, что это такое. Поскольку мы почувствовали себя, как чувствует себя рыба, вынутая из воды. Христианский человек действительно начинает чувствовать подлинность жизни. И в первый момент ошалевает. Как ошалевает рыба. Еще один момент, связанный отчасти с Платоном. И действительно, знаешь по опыту, что люди, открывшие для себя Бога, иногда год, иногда полгода, иногда несколько месяцев, по-разному, но живут в состоянии какого-то ошаления, не понимая, что с ними происходит, и не понимая, что с миром происходит, который они увидели абсолютно новыми глазами. И тут тоже становится ясно этот образ. Как рыбу вытаскивает из воды болота, так вытаскивает из этого болота человека. Господь руками своих апостолов и своих служителей. И открывает ему новую действительность, которая сначала абсолютно непонятна. Сначала только пугает. Сначала только ввергает в абсолютную растерянность. Человек ходит как пьяный. И потом, как говорит Платон, грех. Вот призывает Иисуса апостолов и ходя с ними по Галилее из города в город, начинает свою проповедь. Уже о том, как начинает Иисус свою проповедь, прежде всего, на гору. Конечно.